Братья и сестры, я прочитаю первое послание Петра, 2 глава. Я буду читать с первого стиха, но выделю для нашего рассуждения 4 и 5 стих. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Братья и сестры, поскольку мы всегда объявляем, что беседа будет, поэтому я так и буду стараться, чтобы это было на беседу похоже. Но не ради названия, а так для лучшего усвоения. Я хочу, друзья, задать вопрос такой. Какая главная обязанность священников, совершающих служение в храме? Пасти наследие Божие. Так не написано, друзья, что главная обязанность священников – пасти наследие. Вот это отношение пресвитеров так написано. Друзья, в отношении священников так не написано. Есть мысли косвенные. Ну, например, в книге пророка Иеремия, там вот о пастырях и прочее. Но, друзья, главное служение священников, совершающих храмовое служение, это было приносить жертвы. Приносить жертвы. Братья и сестры, я сейчас прочитал отрывок. Я прочитал отрывок про нас с вами. И мой вопрос второй такой. Что мы должны устроять из себя? Вот я прочитал, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя что? Дом духовный. И еще что? И священство святое. Друзья, даже здесь не написано, что и дом духовный, и священство, а здесь написано, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. То есть, братья и сестры, эта мысль, она для вас не новая. То, что в древности особые люди имели право быть священниками. Ну, например, кто имел право быть священником в древности? Потомки Левия. Но не просто потомки Левия, потому что не все потомки Левия имели право быть священниками. Но имели право быть священниками только потомки Аарона. То есть, братья и сестры, в древнем Израиле сколько было колен? 12. Не мог представитель из любого колена быть священником, только из колена Левия. Но не каждый представитель колена Левия мог быть священником. Левитами они могли быть, и то при определенных условиях. Ну, например, если они не старше 50 лет, вот, и прочее. Друзья, но священником имел право быть только представитель или потомок Аарона. То есть Аарон-то из колена Левия, но если я не потомок Аарона, я не имел права быть священником, даже если я из колена Левия. Я имел право быть левитом. И то, когда мне 50 лет исполнилось, все, будь здоров, ты уже не можешь быть даже левитом. А мы сейчас читаем. Ко всем верующим написано, приступая к нему, устрояйте из себя священство святое. Еще раз хочу подчеркнуть, что в Новом Завете такого положения нету, что я священник, а тот, кто рядом сидит, не священник. Но представители Церкви Христовой – это есть священство святое. Когда мы в книге Откровения читаем, что Иоанн увидел престол, и вокруг него еще престолы, и на этих престолах люди сидят и говорят, «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему». То есть это речь идет о церкви. Но функции священника ветхозаветнего и функции священника новозаветнего, они совпадают. Священник ветхозаветний должен был приносить жертвы. И священник новозаветний тоже должен приносить жертвы. Вы посмотрите, как здесь написано. Священство святое. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Значит, мы с вами должны приносить духовные жертвы. Если ты и я родились свыше, если мы считаем, что Бог нас сделал священством святым, но это не просто автоматически, друзья. Написано, вы устрояйте из себя священство святое. Как устроять? Я скажу, друзья, если христианин неправильно живет, если христианин совершенно ничего в Церкви Божией не делает, никаких жертв он не приносит, он тихонечко сидит, пришел один раз в месяц и ушел, а потом он себе ведет беспорядочную неправильную жизнь. Друзья, какой с него священник? Он не устрояет из себя святое священство. Поэтому главное мое направление рассуждения, друзья, сегодня такое, чтобы мы осознали, что мы священство святое, и чтобы мы устрояли себя как священников посредством принесения духовных жертв. Какие условия успешного жертвоприношения? Вот здесь написано, чтобы приносить духовные жертвы. Какие духовные жертвы? Благоприятные Богу и Иисусом Христом. Всякую ли жертву Бог принимал в древности? Не всякую. Ну вот, например, в Библии описывается один случай, когда один человек хотел Богу принести жертву, а Бог ее не принял. Бог жертву Каина не принял. Друзья, жертва наша, она должна быть Богу благоприятна. То есть мою жертву Бог может принять, а может не принять. То есть моя жертва Богу может не понравиться. Какие условия успешного жертвоприношения? Я сразу скажу, что условия успешного жертвоприношения, я хочу отметить три условия. Первое условие. Какая должна быть жертва? Во-первых, чистая. Но если, например, священник решил принести Богу в жертву овцу, примет Бог эту жертву или не примет? Может принять. А если священник решил Богу принести в жертву козла, примет или не примет? Тоже примет. А если священник решил принести в жертву свинью, примет Бог или нет? Уже не примет. Значит, друзья, жертва должна быть чистая. Второе условие. Жертва должна быть какая? Непорочная или неповрежденная. То есть, если жертва слепая или хромая, примет Бог такую жертву или нет? Не примет. Написано, князю своему ты принесешь такую жертву? Не принесешь. А почему ты Богу приносишь? Потому что были люди такие, вот как в Библии написано, у него в стаде есть хорошая овца и плохая овца. Он хорошую решил оставить себе, а плохую принести Богу. Написано, что Бог не примет такую жертву. Эта жертва неблагоприятна Богу. И еще скажу, что жертва должна была быть своевременная. Написано, наблюдай, чтобы всесожжение мое в жертву мне, приносимые были мне в свое время, своевременно. Или она должна соответствовать назначению. Ну, например, были жертвы за грех, были жертвы мирные, там жертва благодарения, жертва по усердию. То есть она должна быть своевременно и соответствовать тому назначению, с которым она приносится. Братья и сестры, скажите, если я жертву подготовил хорошую, чистую, беспорочную, ну такая вот красивая и жирненькая, и все. И я решил Богу принести в жертву. Это уже все, Бог примет эту жертву или нет? Еще не все. Мое состояние тоже должно соответствовать. Братья и сестры, какое должно быть состояние священника, чтобы Бог жертву его принял? Как должен был священник готовиться к жертвоприношению? Он должен был, братья и сестры, во-первых, себя привести в порядок. То есть, он должен был свое тело вымыть. Он должен быть чистым. Чистым физически. На нем должна быть специальная одежда на священнике. Там платье льняное, ефоды всякие разные и прочее. То есть, он должен специальную одежду иметь. А еще он должен был чист быть духовно. Он должен был себя очистить. Сначала себя, а потом уже приносить жертвы. Жертвы Богу, там всесожжение за грехи народа и так дальше. Но сначала он должен был очистить себя. братья и сестры, и еще третье условие успешного жертвоприношения, это я прочитаю, это тоже очень важная мысль, записано в книге Паралипоменон. Это написано за Езекию. Написано так. Во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию, он действовал, помышляя о Боге своем. Значит, друзья, он делал, помышляя о Боге. То есть, когда мы Богу приносим жертву, наша жертва должна быть не слепая, не хромая, чистая. Я должен быть чистым, вот, физически и духовно. И я должен это делать, помышляя о Боге. И вот такая жертва, это, друзья, написано 2 Паралипоменон, 31 глава, последний стих. Чтобы мы, помышляя о Боге, приносили жертвы. Братья и сестры, и теперь я уже больше к практической стороне, а то кто-то думает, слишком тема тяжелая у нас сегодня получается. Друзья, я больше практическую сторону служения в церкви. Практическая сторона служения в Доме Божьем. То есть, какие жертвы и как мы должны приносить Богу. И взрослые, и дети, и молодежь, все. Какие духовные жертвы мы должны приносить Богу. Друзья, этих жертв много. О многих жертвах говорить не будем. Будем говорить о некоторых только. Послание к евреям, 13 глава написано. 15, 16 и 17 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Вот об этом мы сегодня будем рассуждать уже практически. Я снова кратко повторю мысль, которую уже сказал. Значит, друзья, задача священников приносить жертвы. Задача новозаветнего священства тоже приносить Богу жертвы. В древности приносились Богу жертвы физические, тельцы, козлы, овцы, голуби. В Новом Завете мы приносим Богу жертвы духовные. Этим самым мы устрояем наше священство. Условия для принесения успешной жертвы – это должна жертва соответствовать, и священник должен соответствовать. И все должно совершаться, помышляя о Боге. И тогда будет успех. Итак, какие духовные жертвы мы можем приносить Богу? Первая жертва, которая здесь описывается, что же это за жертва? Кто запомнил? Написано так. «Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его». Кстати, кажется, это записано в 49-м псалме. «Кто приносит Богу жертву хвалу, тот чтит меня». То есть, друзья, хвала и словословие в Библии неоднократно называется жертвой. Ну, я, например, вчера готовился, я посчитал, я 3 или 4 раза нашел, что хвала и словословие – это жертва Богу. Каким образом мы можем приносить Богу жертву хвалу? Какими способами мы можем приносить Богу жертву хвалу? Друзья, я нахожу 2 способами. Первый способ – это посредством молитвы. То есть прославлять Бога и хвалить Бога в наших молитвах. Написано «хвалящийся, хвались Господом». В другом тексте «о Господе». То есть жертва хвалы – это прежде всего в молитве мы должны прославлять Бога. Почему я об этом хочу сказать, друзья? Потому что вот как в одной песне христианской есть такие слова. «Мы у Бога о многом просим». Вот так вот послушать наши молитвы, и как много мы просим у Бога. И когда наше собрание заканчивается, разные-разные нужды. И за племянников, и за дедушек, и за бабушек, и за то, чтобы наши дети хорошо сдали экзамены. И все-все, у нас очень много просьб к Богу. Братья и сестры, как много мы приносим Богу жертву хвалу. Как много и как часто мы молимся, прославляя имя Господне. Вы знаете, друзья, я тему свою озаглавил сегодня «Служение в Доме Божьем». Поэтому речь не идет у нас сейчас о молитве наедине, где-то в закрытой комнате, а речь идет о молитве в церкви. Как часто мы молимся в церкви и прославляем имя Господне. Что удивительно, друзья, что прославление Господа здесь называется жертвой. И написано, непрестанно будем приносить Богу жертву хвалы. Братья и сестры, на что я хотел бы обратить внимание особенно в этом подразделе? Именно на молитву вслух. Потому что я понимаю, что наиболее полноценное славословие Бога – это вслух. Да, кто-то молится про себя. Я знаю некоторые верующие, когда мы становимся на колени, у них губы шевелятся, как у Анны. А слова никто не слышит. Возможно, этот человек прославляет Бога. Так вот, шепотком. Или даже в мыслях своих просто. У кого-то даже и губы не шевелятся. Просто в мыслях. Друзья, может, кто-то в мыслях кается. А может быть, кто-то в мыслях у Бога просит хлеб насущный. Или исцеление своим родственникам. Или что-нибудь еще. А некоторые молятся вслух. Братья и сестры, какая молитва Богу больше нравится? Я думаю, что в церкви Богу больше молитва нравится вслух. Почему? Я вот на некоторые тексты Писания хочу обратить внимание наше. Но не обязательно они сопряжены будут с словословием, но вообще о молитве вслух. Вот однажды Иисус Христос идет в дом Иаира, и к нему кто-то прикоснулся. Братья и сестры, кто к нему прикоснулся? Женщина. Хочу вас спросить, Христос знал ли, кто к нему прикоснулся? Откуда он знал? Друзья, сила ушла. Сила ушла. Христос спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Он знает, кто к нему прикоснулся. Мы точно найдем в Библии, что он знал, кто к нему прикоснулся. Потому что женщина не хотела признаваться. Она решила скрыться. В общем-то, я склонен думать, друзья, что она была стеснительная женщина. Она хотела все сделать тайком, она не хотела, чтобы на нее обращали внимание. Это первая мысль. Вторая мысль. Я склонен думать, что женщина не хотела афишировать свою болезнь. Это вторая мысль. И она тихонечко спряталась. А Христос говорит, кто прикоснулся ко мне? Он остановился. Там девочка умирает. Не время сейчас искать, кто к нему прикоснулся. Даже ученики запереживали, говорят, учитель, народ тебя теснит, а ты говоришь, кто ко мне прикоснулся. Но Христос искал глазами кого? Женщину. Он глазами искал женщину, значит, он знал, кто к нему прикоснулся. Скажите, братья и сестры, зачем ему эта женщина? Она исцелилась или еще нет? Она уже исцелилась. Ну и слава Богу, исцелилась, пусть идет. Пусть идет. Зачем она тебе нужна? Он искал глазами женщину. Женщина, видя, что она не утаилась, что Христос знает, что это она начала объявлять. А что она объявляла? Она все объявила. Что она болела 12 лет. Что она потратила имение свое на врачей. Что у нее больше не было денег. Что она приняла решение к нему прикоснуться. Вот здесь как раз та мысль, что Христос зачастую расположен услышать нашу проблему вслух. Иисус Христос шел из Иерихона, и вот кто-то кричит, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». А кто кричит? Вартимей. Вартимей кричит. Скажите, Христос знает, что хочет Вартимей? Он знает? Он знает, что Вартимей слепой. Он знает, что Вартимей хочет прозреть. Прозри! И все, и прозрел. И не надо его сюда везти, он же грязный. На нем грязная одежда. Зачем это все нужно? Нет. Христос говорит, а кто там кричит? Он знает, кто кричит. А кто там кричит? Как будто притворяется. Зовут слепого. Слепой снимает с себя верхнюю одежду, приходит к Иисусу Христу. Что ты хочешь? Он спрашивает. Он видит, что он слепой. Он знает, что он слепой. Что ты хочешь? Учитель, чтобы мне прозреть. Вот оно, друзья. Христос ждет, чтобы Вартимей вслух сказал, что он хочет. Учитель, чтобы мне прозреть. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Так точно бывает, что Господь хочет услышать наши слова вслух. В книге «Песни песней» мне очень нравится такой текст. «Товарищи твои всегда внимают голосу твоему, дай мне послушать тебя. Кстати, эти слова, друзья, если применять здесь аллегорию уже в готовом виде, эти слова имеются в виду, что Господь обращается к христианину и говорит: «Друзья твои слушают твой голос, и я тоже тебя хочу послушать». Зачем я это говорю? Я многих знаю членов церкви, которые дома очень громко разговаривают и даже иногда кричат на детей, на близких, на родных, голос повышают, а в церкви голоса не слышно. Мы один раз с одним служителем оказались в одном доме, и там какое-то доказательство произошло. Ну, один другому доказывал. В общем, суд состоялся. И так громко один другому доказывал, что мы говорим: слушай, а мы даже и думали, что ты так громко не умеешь разговаривать. Друзья, дома мы и кричим, и голос повышаем, а в церкви тише воды ниже травы. Ну, это хорошо, если во взаимоотношениях мы тише воды. Друзья, но часто церковь голос человека даже не слышит. Ну, как мы говорили уже однажды, что есть христиане, которые молятся 3 раза вслух. Первый раз, когда каются, второй раз, когда крещение принимают, ну, а 3-й раз, когда в брак вступают. Ну, бывает еще, когда над ребенком, когда мы заставим помолиться, так, помолись. И смотришь, помолился человек. О, уже 4 раза помолился. Если еще ребенок родится, слава Богу, 5-й раз помолится. Вот. А больше молитвы не слышно. Друзья, я вот это хотел сказать, что будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Жертва хвалы. Если тебе нечего Богу сказать, ну, в смысле, ты стесняешься. Ну, есть люди, которые робеют. Он, ему кажется, я вслух начну молиться, я буду заикаться сейчас. Вот. Или меня, скажем, кто-то перебьет, или еще что-нибудь. Ну, переживают люди. Я скажу, друзья, ну, помолись. 2 предложения скажи. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты спас и грехи мои простил. Аминь. Вот короткая молитва. Я одного человека знаю, который в церкви всегда молится коротко. 2-3 предложения. Но он молится громко, ясно и всегда Бога благодарит. Прославляет и благодарит Бога. И никто не переживает, что вдруг он длинно замолится. И неплохо прославить Бога и излить Ему благодарность. Это очень много значит. Я, прежде чем менять по теме, хочу только вот что сказать. Что некоторые члены церкви бывают, молятся часто. И молятся красиво. И так кажется, что им самим нравится, как они молятся. Так вот все очень стройно звучит. И слова красивые в молитве. А другие робеют. Робеют, что они не успеют за систематическими молитвенниками. Или робеют, что они так красиво не помолятся. Я здесь вот что хочу сказать. Хорошо, если мы, христиане, умеем уступать друг другу и в молитве тоже. Ну, сделать паузу. Сделать паузу. Если я всегда молюсь, ну, помолчу на этот раз. Если вижу, что уже никто не молится, тогда я помолюсь. Но дать возможность помолиться тем, которые никогда не молятся. Я помню, однажды после проповеди я такие слова сказал: братья и сестры, давайте сейчас дадим тем помолиться, кто никогда не молится. И слава Богу, несколько человек помолились, кто никогда не молится. Первый раз после крещения своего помолились. И это хорошо. Дать возможность и другим принести Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Второй вид принесения жертвы хвалы – это наши песнопения, а иногда стихотворения. Так в Священном Писании написано «славословие». Славословие, выраженное в песнопении. Я, братья и сестры, здесь хочу обратить внимание в гармонии с моим вступлением о жертвах. Какая жертва Богу нравится? Во-первых, друзья, во-первых, мы говорили о том, что жертва должна быть чистая. И во-вторых, жертва должна быть без порока, не слепая, не худая, не хромая. Я здесь больше хотел бы сказать, друзья, о содержании наших песен. То есть, какие песни мы поем. Ну вот, например, там молодежь готовится, дети, или сестры готовят, или кто-то с братьев. То есть я скажу, друзья, что, конечно, когда мы готовимся к пению или стихотворение разучиваем, то мы должны позаботиться о содержании, чтобы содержание было подходящее, чтобы жертва была чистая. Иногда стихотворение слушаешь или пение слушаешь, и сразу определяешь, что это пение или стих не наше, не чистое. Ну, не в смысле баптистского содержания или небаптистского содержания. Друзья, но оно сразу чувствуется, что пение чуждое. Или стихотворение чуждое. То есть где-то кто-то написал, возможно, это вообще в каких-то конфессиях непонятных написано. Где-то нашли в журнале или в какой-то книжке, которую где-то в киоске нашли религиозного содержания. Выучиваем и здесь рассказываем. Я бы сказал, друзья, так, что бывает, что жертва нечистая. Или если не глубокая по содержанию, это значит жертва худая. Это значит жертва не глубокая по содержанию. Или бывает жертва порочная. Я бы сказал, друзья, здесь не только содержание стиха или пения, но здесь и исполнение. Ну что такое порочная жертва? Вот бывает, рассказывает кто-то стихотворение, а из рядов все подсказывают. Но я уже говорю, громче подскажите, чтобы слышал человек, а из рядов все подсказывают. Ну, скажем, все знают этот стих, вот, но не знает только тот, кто его не выучил. Вот вышел сюда и не выучил. Друзья, это жертва хромая. То есть неподготовленная жертва, неподготовленная. Или пение. У нас один такой казус получился. Я вам этот казус расскажу, тем более, что давно было, и уже никто не догадается, о ком идет речь. Это событие происходило в молодежном лагере. Три тимошовских брата решили спеть псалом. Ну, им показалось, что они хорошо поют. Так они подумали. Ну, и они подумали, что у них еще и без подготовки хорошо получится. Ну, когда они пели, это пение было у костра. Ну, слава Богу, лиц не было видно, улыбающихся вокруг костра сидящих. Но я вам скажу, друзья, что после их пения поступила масса записок. И в этих записках было написано, пусть тимошовские братья еще раз споют. Ну, это, конечно, была ирония. То есть это пение было совершенно неподготовленное, совершенно. Ну и, как я сказал, братьям показалось, что они умеют петь. И получилась жертва хромая или слепая получилась. То есть, братья и сестры, я хочу вот что сказать. Если мы решили прославить Бога, то в Библии написано, что служение наше должно быть стройным и с восклицанием. Как знаете, когда построили храм Иерусалимский, то там были священники, на трубах трубили. И хор был, даже три хора было. И написано, и были все как один, трубящие и поющие. И сдавали стройно свой голос, и восклицали во славу Господню. И написано, и слава Господня наполнила дом Божий. То есть, как некоторые считают, а у нас у верующих все в простоте должно быть. Да, в простоте должно быть, но наше служение Богу, оно должно быть не просто в простоте, оно должно быть стройным и с восклицанием. Кстати, друзья, по жертве еще скажу, что манера исполнения бывает нечистая, мирская. Это и у нас в церкви бывает, и в других церквях бывает. Когда манера исполнения мирская, это сразу слышно. И чувствуем мы сразу, что это не наше. И я думаю, что Господь вот такое полумирское участие не принимает. Поэтому я здесь вот хотел бы отметить всех руководителей пения, и тех, кто стихи разучивает, чтобы мы старались Богу приносить жертву не худую, и не слепую, и не хромую, но чистую и подготовленную, чтобы наша жертва была благоприятная Богу. Это касается и молитвы нашей, это касается и песнопений наших, и стихотворений наших. Я не случайно еще обратил внимание, что каким должен быть священник, чтобы жертва его была принята. Что сначала он должен сделать был с собой? Он должен был привести себя в порядок, свою внешность. Он должен быть чистый сам. Затем у него одежда должна быть непростая. Специально, как я сказал, вот одежда должна быть у священника. И он должен был и духовно очиститься. То есть у него в сердце должен был быть порядок. Не должно было быть у него какого-то сознательного греха. Если мы приносим Богу жертву, хотим, чтобы жертва была благоприятная, то и внешность наша должна тоже соответствовать тому, чтобы Бог нашу жертву принял. Чтобы Бог принял жертву, чтобы народ не рассматривал тебя, вот твой вид от подошвы до темени, а чтобы народ слушал, что ты поешь. Чтобы народ имел бы назидание через пение, и чтобы Бог твою жертву принимал. Чтобы ты, как священник, себя к этому делу приготовил. Еще, друзья, бывает так, что если я с кем-то поссорился и пришел в церковь, ну, скажем, с соседями поссорился, или с братом или сестрой, я не в мире, а я пришел сюда и хочу жертвоприношение совершить. А в Библии как написано? Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что ты с кем-то не в мире, то пойди и примирись с братом твоим, а потом приходи и принеси твой дар. У нас такие моменты тоже бывали, вот иногда в сознании отмечаешь, что, скажем, вот этому бы человеку сейчас пока не стихотворение рассказать и не петь, а лучше порядок навести там вот с соседями или еще как-то. А в таком состоянии, ну если молиться, молиться можно. Господи, прости меня, грешника. Вот так молиться лучше. Но не так: Господи, благодарю Тебя, что Ты нас спас, простил, что Ты небо приготовил. Там соседи зубами скрипят на нас, а мы говорим: Господи, благодарю, что Ты для меня небо приготовил. Господи, прости меня, грешника, и помоги мне с соседями помириться. Вот так вот помолиться можно. Друзья, так учит Библия. Пойди помирись с братом твоим, а потом приходи и принеси твой дар. Написано: будьте в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. Вот к этому мы должны стремиться. Для того, чтобы Бог нашу жертву принял, это чистота сердца, мир со всеми, и внешность наша, и жертва подготовлена, чисто, ни хрома, ни слепая, и тогда Бог нашу жертву примет. Ну еще, друзья, что я бы здесь отметил, тоже как и с молитвенным жертвоприношением, что плохо будет, если кто-то часто, постоянно передает записки со стихотворением или с пением. Постоянно записки идут, каждую субботу, воскресенье, пятницу. То есть тоже надо давать возможность другим, чтобы поучаствовать в жертвоприношении. Следующее, на что хочу обратить внимание. Иногда, когда мы как будто приносим Богу жертву хвалу, но на самом деле мы приносим хвалу не Богу, а себе. То есть, если христианин поет, помышляя не о Боге, а о себе, то Бог эту жертву не примет. Я вот эту мысль отмечал, друзья, что жертву Богу приносить нужно, помышляя о Боге. Но бывает, что мы помышляем о себе. Когда я пою, и я думаю, как хорошо я спел, ой, как хорошо спел. Или я пою, и мне нравится, на меня смотрит народ. Глядишь, кто-то увидит и замуж возьмет. И такие мысли могут быть. Особенно на молодежных краевых общениях. На меня смотрит народ. Отсюда мы и внешность можем подготовить, чтобы нас увидели, и прочее. И осанка, и движение тела. То есть хвалу не Богу, а хвалу себе. Апостол Павел говорит: мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Обратите внимание, друзья, не себя. Значит, и в древности Павел понимал, что можно проповедовать себя, говоря хорошие слова, говоря божественные слова, я так скажу, и Библию читая, но можно проповедовать себя. Я один короткий случай расскажу. Один брат неплохо сказал проповедь, и он это почувствовал. Когда он сходил с кафедры, а здесь сидел молодой проповедник, ну и этот был тоже молодой, он его так вот легонько бьет по затылку и говорит: вот так надо проповедовать. Вы знаете, когда мне брат рассказал эту историю, я не поверил. Думаю, придумал, разве так бывает? А потом я разговаривал с пресвитером в церкви, где это произошло. Он рассказывает: вот так вот было у нас. Вот бьет по затылку и говорит: вот так надо проповедовать. Друзья, этот человек, он проповедовал себя. Если после моей проповеди у меня появляется чувство тщеславия и самодовольства, это я проповедую себя. Не примет Бог такую жертву. Проповедуешь ли ты, поешь ли ты, стихи ли ты рассказываешь, если ты хочешь людям себя показать, то Бог твою жертву не примет. Это очень много значит. Братья и сестры, следующий вид духовной жертвы. Написано так: не забывайте также благотворение. Это тоже жертва. Написано, такие жертвы тоже благоприятны Богу бывают. Не забывайте также благотворение. Друзья, из чего состоит жертва благотворения? Во-первых, это материальное служение в церкви. Я скажу, друзья, что по Слову Божию каждый христианин должен участвовать в материальном служении. Кто-то скажет, да что ты нам говоришь, мы это все давно знаем. Есть христиане, которые в материальном служении не участвуют совсем. Это я говорю не просто. Я знаю, что такие христиане есть, которые в своей жизни никогда, никогда не вложил денег. Никогда. Это неправильно. Потому что написано, такие жертвы Богу благоприятны. Жертва благотворения. Благотворение – это, во-первых, материальное служение в церкви. Есть христиане, которые очень редко, раз в год могут положить деньги. Я по материальному служению хочу, друзья, более конкретно говорить. Вот когда мы читаем Библию в ее контексте, то Библия учит нас, верующих, приносить Богу жертву в размере десятой части от того, что мы имеем. Десятину. Друзья, это то повеление, которое мы, христиане, не исполняем. И мне кажется, что я не оговорился сейчас, говоря «мы христиане». Кто-то скажет, ну кто-то исполняет. Я скажу, друзья, кто-то старается исполнять. Но мне думается, что едва ли мы все это исполняем. Почему? Я прочитаю, друзья, вот сначала, где написано о десятине, а потом я прочитаю, какой должен быть наш подход к материальному служению сейчас. Вот как написано. Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Посмотрите, друзья, как здесь написано. «Зачем вы обкрадываете меня? Проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня». Друзья, мне кажется, что мы это упускаем. Иногда мы думаем, почему у меня вот так в жизни неудачно? Почему у меня там сарай сгорел, там поросенок умер, там воры залезли, там что, там ребенок больной, там еще. Друзья, Бог говорит, проклятием вы прокляты, вы обкрадываете меня. Вы знаете, я сегодня вот это читал утром, аж страшно. Аж страшно, друзья, как может Бог строгим быть, если мы не участвуем в материальном служении? Кстати, я понимаю, кто-то скажет, это к Ветхому Завету, это нас не касается. Друзья, это касается к верующим всех поколений, и сегодняшним тоже. Почему я сказал, что мы не исполняем эту заповедь? Потому что здесь написано, принесите все десятины. А что такое все десятины, братья и сестры? А? Я прочитаю, что такое все десятины. Книга притчей читаю. 3 глава, 9 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». От начатков всех прибытков твоих. Что такое все прибытки? Это значит, заработал я 3000, вот от начатков этого прибытка с 3000 рублей. Подарили мне на день рождения 200 рублей. Это прибыток или нет? Это тоже прибыток. Вот, чти Господа от этого прибытка. Выкопал 10 ведер картошки. Это тоже прибыток или это не прибыток? Это тоже нам Бог дал. Так же, как сосед подарил, или брат, или сестра подарили на день рождения, это нам Бог подарил. Чти Господа от начатков всех прибытков твоих. Друзья, я однажды даже практические советы давал. У нас бывают праздники жатвы, семинары, лагеря детские и молодежные. Все, есть куда продукты сдавать и все прочее. Если сейчас время такое, что никакое мероприятие, бедным отдай. Или диаконов позови, скажи, вот диаконов позвал, сказал, я решил вот 10 мешков картошки отдать, это десятина моя. Кто-то скажет, написано тайная должна быть. Не написано, что десятина тайная должна быть. написано, когда мы милостыню творим, десятина, друзья, это не милостыня. Когда милостыню творишь, то пусть рука твоя левая не знает, что делает правая. А так позови дьякона и скажи, вот это заберите, это моя десятина, определите, куда вы хотите. И я скажу, друзья, жизнь в церкви будет хорошая, намного будет лучшая жизнь в церкви. И ваша личная жизнь будет намного лучше. И в смысле удовлетворения духовного, и в материальном смысле все лучше пойдет, если ты будешь строго чтить Господа от начатков всех твоих прибытков. Братья и сестры, мы на эту тему редко говорим, я скажу почему. Ну, никогда я этих проповедей не говорил, только иногда, когда у нас отчет материальный, никогда не говорил. Потому что, ну, кто-то может подумать, вот уже там у них, вот в обязанность вводят, или вымогают, или еще что-нибудь. Друзья, но сейчас у нас тема такая, тема. Мы должны говорить истину, как мы, христиане, должны жить. Чтобы материальное служение, друзья, это жертва, о которой Бог сказал, благоприятная Богу, это жертва. Материальное служение в церкви. Что еще хочу сказать? Друзья, это первая часть благотворения. Вторая часть благотворения – это добродетель. Это добродетель. Это наше участие в нуждах других. Это уже не материальное служение в ящик церковный. Это наше участие в нуждах других. Эти вещи смешивать нельзя. Если ты милостыню дал нищему, который там сидит с табличкой на шее, на операцию деньги просит, или ребенку на операцию деньги просит, то, друзья, это не десятина. Десятина – это участие в церкви, в материальном служении. А если ты нищему дал, или бедному соседу, и все, это наши добродетели. Это вторая часть жертвы благотворительности. Написано, читаю послание к Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которое Бог предназначил нам исполнять». Вот зачем нас Бог сотворил. Написано, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это твое и мое назначение – делать добро. А еще написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому что, братья и сестры? Грех. Если ты никогда не был в блуде замешан, если ты никогда не курил, не выпивал, ты за всю жизнь ни одно скверное слово не сказал. Ну, в смысле, ругательное слово не сказал. Вот те, кто в христианских семьях воспитывались, да, большинство ни разу не заругались в своей жизни. Но написано, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. А кто разумеет? Если ты человек вот с недостатком разума, то тебе простительно. Таких людей называют невменяемый. Вот человек с недостатком разума ходит, он улыбается, на птиц смотрит, на облака смотрит и добро не делает. Он невменяемый. Ему Бог не вменивает грех, не вменяет. А нам с вами вменяет. Я смотрю, разумные лица вот у нас у всех. Внимательно слушаем, беседуем. Друзья, делать добро. Мы к этому призваны. Нас для этого Бог сотворил. Это благотворительность. Какие принципы благотворительности? Написано, мы должны делать добро всем, а наипаче своим поверьям. Что здесь имеется в виду? То есть делать добро сначала братьям и сестрам. В первую очередь братьям и сестрам. Но написано не только братьям и сестрам, но и другим людям. В первую очередь братьям и сестрам, во вторую очередь остальным людям делать добро. В книге Левит в 25 главе написано так. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то кто помнит, что надо сделать? То ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Друзья, я цитирую наизусть. Если брат обеднеет, то ты поддержи его. Мы, христиане, иногда можем смотреть так. Куда смотрят служители? Я иногда слышал, куда служители смотрят? А ты куда смотришь? Ты видишь брата обедневшего или сестру? Написано, поддержи его. Это не касается только служителей. Это не касается диаконов, что там диакон не досмотрел, или пресвитер не досмотрел, там забор рухнул, или человек в разных тапочках пришел сюда. Нет. Ты его поддержи. Ты увидел? ты его поддержи. Если дьякон не обращает внимания, Бог с ним разберется. Но Бог с тобой разберется, если ты его не поддержал. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, делать добро, это очень много значит. Очень много значит. Потому что иногда нам за суетой жизни, во-первых, мы можем не замечать вокруг себя людей. Как в одном стихотворении светский автор написал: «Топча, как листья, чьи-то лица, остановись». То есть, в смысле, мы можем не замечать людей, которые вокруг нас, по причине иногда суеты религиозной жизни, не замечать людей вокруг нас. Это неправильно. Есть такая история в Библии, когда один человек израненный лежал. Как вы думаете, почему ему не помог священник? Я думаю, друзья, он был очень занятый человек. Он был очень занятый человек. У него много работы духовной. А потом еще, он же, наверное, одежду имел специальную. Вымазываться вроде нехорошо в такой одежде. Я помню, я точно в такую историю попал. Ехали мы с Новоджерелевки. Уже была ночь. Спешил страшно на собрание. Здесь какая-то беседа планировалась. И авария в районе вот какого-то там населенного пункта. Авария. Две машины столкнулись. Кровь течет, люди там кричат и все такое. И вот мы первые подъехали, две машины стоят разбитые. Я понял, что надо везти людей в больницу. И я вам скажу, друзья, я подумал о том, что я весь в чистом, и мы все чистые, и в машине у нас чисто, и я спешу на собрание. Вы знаете, у меня как у того священника точно все получилось, и я спешу на собрание. И вы знаете, я к концу собрания подъехал. Мы в двери эти выдергивали, этих людей поломанных в машины заталкивали и везли их в больницу. Вот. Но это я не для того хочу сказать, что я не похож на того священника, друзья. У меня мысли были точно как у того священника. Я точно такое же искушение испытал, вот что сейчас все мы будем в неотстиранных пятнах, которые никогда не отстираются. Вот так вот. Левит, друзья, он в таком же положении, как и священник. А потом нашелся человек, который занялся и все сделал, что нужно. Не забывайте благотворительности. Это Дух Святой так сказал. Не забывайте благотворительности. В Библии есть хорошие примеры благотворительности. Это Тавифа. Я думаю, она тоже замуж хотела, наверное. Но она трудилась. Она была занята работой. И ей было легче. И, наверное, мысли плохие ей в голову не лезли. Она нашла себя в этом служении. Ко мне один раз подошла, это в годы гонений, в одной церкви одна сестра. И говорит: брат, я хочу об одной просьбе попросить. Ну, говорю, попроси. Я хочу, чтобы вы меня устроили в издательство «Христианин». А я тогда был на нелегальном положении, и такая молва ходила, как будто бы я связан с типографией был. Хотя я непосредственно не был связан. Но такая молва ходила среди верующих. Она мне говорит: помогите мне устроиться в издательство «Христианин». Я ей говорю: ну ты молись, а я подумаю. И я спросил у людей, которые ее знают в церкви. А мне говорят, что эта сестра ничегошеньки в церкви не делает. Но она мечтает о каком-то служении. Мы, правда, не знаем о каком. Но она мечтает о каком-то большом служении. И в церкви ничего не делает. Так бывает, когда человек мечтает о каком-то большом служении и ничего не делает. А Тавифа делала, что умела. Вот. И я скажу, друзья, даже попала на страницы Священного Писания. И поэтому, друзья, благотворительность – это не только дать кому-то, это помочь и физически тоже. И это могут делать и молодые, и пожилые тоже. Ну вот, например, у нас есть многодетные семьи. Прийти в многодетную семью, помочь постирать белье, помочь сготовить, помочь навести порядок. Ты свободен, займись этим вопросом. Когда старшему ребенку 10 лет, там нужда в помощи ослабевает. Там уже почти не надо. Если старшему ребенку 10-12 лет, то старшие дети уже помогают хорошо. Но когда старшему ребенку 7 лет, и у тебя 5 детей, а такое бывает, то я скажу, друзья, как хорошо, если бы кто-то пришел когда-нибудь и сказал бы, я пришла тебе помочь. Постирать, подмести, порядок в доме. И поэтому я даже пожилым сестрам скажу. Пожилые сестры, пенсионеры, день-деньской сидят дома. Дети выросли, внуки тоже повырастали у многих. Тебе нечем заниматься? Ну, пойди в какую-нибудь семью помоги. Просто помоги, ну, понянчи детей. И очень, братья и сестры, вы испытаете хорошее чувство, когда вы сделали доброе дело. Это очень много значит. И поэтому я, братья и сестры, вам советую посмотреть вокруг себя и найти тех, кому нужно помочь, у кого в семьях малыши. Один за другим рождаются, и они крутятся, как белка в колесе. Я помню, когда начал священник вот храм строить в Тимошевске, ну, там колышки забили и все такое, и начали свозить кирпич. Вы знаете, кто там кирпич разгружал и складывал? Старушки. Там молодых не было, там старушки разгружали кирпич. А кирпича везли КАМАЗами с прицепами. Ну, представьте, сколько построили. Старушки выгружали, складывали, день-деньской, а иногда и ночью даже, и ночью даже. И вон отстроили. Поэтому я скажу, братья и сестры, и пожилые, и молодые, Бог говорит, не забывайте благотворение. И следующая жертва – общительность. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». И Римлянам, 15 глава, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Ну, что такое сладкое, мы все знаем. Апостол Павел пишет, наслажусь общением с вами. Общительность – это жертва, которая нравится Богу, когда христиане любят общаться. Друзья, общение – бывает разных видов. Например, общаться можно через письмо, общаться можно через телефон, и общаться можно лицом к лицу. Как вы думаете, какое самое высокое общение? Это лицом к лицу. Друзья, общение бывает в церкви и дома. Мне, например, нравится, когда верующие и в церковь приходят, и после собрания немножко хотят пообщаться. Я вижу, друзья, это тоже подчеркивает любовь. Я помню, в одной церкви, друзья, большая церковь, 450 членов, мы проводили у них очищение, освящение. И вот первые дни, когда мы приехали, я замечал такое. Как только заканчивается собрание, 5 минут в доме молитвы никого нету. Я удивлялся. 5 минут никого нету. Думаю, как могут 450 человек так быстро разойтись? Они там быстро раз-раз-раз, и никого нету. Прошло 2,5 месяца. Церковь прошла очищение. И вы знаете, что я заметил? Собрание закончилось, и никто не уходит. Проходит время, никто не ходит. Все между собой как-то, кто-то о чем-то. Пресвитер заходит, расходитесь! Никто не слушает. Расходитесь, я сказал, считай до 3. 1, 2, 3. Бух, свет выключил. И темнота, уже время поздно, свет. Раз, через время включает свет. Так, 5 минут времени расходитесь. Все быстро. Выгонять надо было. То есть люди, друзья, они полюбили друг друга. Я видел, что общительность развивается в церкви. Но я больше не об общительности даже в церкви, друзья, а об общительности дома. То есть посещать друг друга по домам. Это очень много значит. Потому что, знаете, когда мы посещаем друг друга по домам, то что производит общение? Во-первых, общение производит радость. Вот то место, что я прочитал из послания Иоанна, апостол Иоанн пишет, это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Когда христиане общаются, их сердца посещает радость. Второе, их сердца посещает утешение. В первой главе Римлянам Павел пишет об общении, чтобы нам вместе с вами утешиться. Он говорит, я к вам приду, чтобы нам вместе утешиться. Общение производит утешение. Общение производит веру в сердцах. Если ты унываешь, у тебя на сердце нехорошо, у тебя переживания, ну пойди посети кого-нибудь. А если ты испытываешь побуждение кого-то посетить, может быть, тот человек переживает, а ты к нему придешь, и у него на сердце станет мир. Братья и сестры, общительность устраняет конфликты. Если мы немножечко вот законфликтовали между собой, и вот так вот вечерком собраться, то конфликты наши могут раствориться. Общительность производит мир. Друзья, общительность – это жертва. Почему жертва? Потому что, чтобы быть общительными, общение иметь, необходимо пожертвовать личным временем. Заметно, в последнее время христиане стали меньше общаться. Я скажу, как на Западе, в западных странах. Там живут по принципу так: «Мой дом – моя крепость». Хорошо, если бы ко мне никто не пришел. Вот принцип. Люди живут в своем круге. Они не хотят общаться. Но в церкви по обязанности он пришел, ушел. Они не хотят общаться. И лучше бы меня никто не посещал, и я никого посещать не буду. Вот так люди живут. Друзья, в последнее время христиане в России тоже начинают. Вот в этом смысле идет прогресс. Я бы посоветовал так, друзья, посещать друг друга и на дому. Особенно если вы заметили, что кого-то не было в церкви, или кто-то духовно ослабел. Посетите, чтобы поддержать. Даже вот та мысль, если брат твой обеднеет, то ты его поддержи. Можно обеднеть не физически, но духовно брат, может, обеднел, то ты его поддержи, посети его на дому. А еще я скажу, друзья, известная вот эта аллегория, о которой я иногда в церкви говорю, когда люди каются, что когда дрова в кучке, они хорошо горят, а если их разбросать? Один из способов потушить костер – разбросать. И воду не надо лить. Он затухнет сам. Разбросай дрова и затухнет сам. Братья и сестры, а если прошло полчасика, и мы эти дрова снова собрали, загорятся. Если ты чувствуешь, что у тебя огонь слабо горит, начни посещать других людей. Ты сам загорись, и кого-то зажжешь тоже. Поэтому жизнь церкви, друзья, она хорошо функционирует тогда, когда приносится жертва общительности. Братья и сестры, я хочу дать некоторые практические советы в отношении общительности. Один день в неделю уделять для посещения кого-нибудь. Я не хочу грандиозные задачи ставить. Один раз в неделю, вечерком, посети кого-нибудь. Даже возьми свой календарь, скажем вот так вот, и зафиксируй. Ну, например, в четверг у нас нету собрания. В субботу нету собрания, во вторник нету собрания, в понедельник нету собрания. Запиши, посетить, имя напиши. Не надо посещать одних и тех же. Иногда бывает так, что христиане любят друг друга и посещают одних и тех же. Не надо. Ты сегодня посетил одного, а через неделю другого, а потом через неделю третьего. Через месяца два опять этого посетишь, и хорошо будет. И таким образом мы сможем и других поддерживать, и себя сможем поддерживать. Не надо замыкаться в своем мирке. Даже я бы сказал, друзья, ну это в отношении практических советов. Кто-то думает, ну посещать кого-то, зачем людей смущать? Они начнут стол накрывать ради меня, там чай меня поит. Чтоб людей не обременять, я лучше никуда ходить не буду. А я скажу, друзья, вместе даже чай попить, это тоже бывает полезно. Да, это тоже полезно. Посмотрите, Христос говорит, все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь свою, войду к нему, и что буду с ним делать? Вечерять с ним. Вот интересно, вечерять – это ужинать буду с ним. Христос не сказал, я войду к нему, и мы будем вместе молиться. Это же лучше. Мы будем Библию вместе читать и церковные дела решать. Нет, он говорит, и буду вечерять с ним. Друзья, вместе даже поужинать вечерком – это тоже приносит жизнь такой здоровый импульс. Здоровый импульс в нашу духовную жизнь. А еще лучше, чтобы не смущать людей вашим неожиданным посещением, а вы продукты можете захватить с собой. Решил посетить, захвати с собой тортик или два пирожных, и хорошо будет. И людей ты не поставишь перед неудобством. А еще у нас сейчас телефоны у всех. Можешь предупредить, что я у тебя буду через полчасика. Ты не возражаешь? Да нет, я не возражаю. Ну хорошо, я сейчас. Все, и будет нормально. И я скажу, друзья, в общем-то, для жизни христианина это нужно. Это нужно. Я помню, лет 12 назад я обобщительно собеседу проводил. И вы знаете, это помогло хорошо. Когда ко мне приходили люди, они так и говорили. Мы пришли совершить жертву общительности. Ну, давай совершим. Вот так. Это даже в те годы в церкви пришел термин «принести жертву общительности». Христос в центре того общения, где собраны во имя Мое. Вот там и Христос. А бывает, что определенный круг людей собирается чуть ли не каждый день. Они пьют чаи, о машинах рассуждают. Хотя и машин нет, бывает, о машинах рассуждают. Но, наверное, о тех, которые будут. Ну, а у кого-то и есть уже машины. Хоть и плохенькие бывают, но все равно это уже предмет внимания. О сотовых телефонах друг у друга смотрят. Друзья, и я знаете, что скажу? Я и не против, чтобы чай пить. Я же сам дал направление чай пить. Но все-таки мы должны стараться такое общение устроить, чтобы Христос был в центре. То есть во имя Мое. То есть, братья и сестры, к началу нашей беседы, это самое последнее условие жертвы, которую Бог принимает. Какое? Помышляя о Боге. Вот оно условие. Мы петь должны, помышляя о Боге. Мы лепту должны в ящик, помышляя о Боге. И собраться вместе, тоже помышляя о Боге. Вот тогда Христос посреди. Это жертва Богу угодна, это жертва Богу приятна. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли делать все необходимое, чтобы труд совершался в церкви, в Доме Божьем, и чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Я к заключению хочу подвести. У меня подраздел был последний. Вы же заметили, что я прочитал о послушании тоже. Заметили, да? Кажется, это не вписывается. Но я эту тему сейчас раскрывать уже не буду, потому что у меня получилось длиннее, чем я думал. Я эту тему раскрывать не буду. Но я только скажу, зачем я прочитал о послушании. То есть, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Друзья, я этот текст прочитал вот почему. Потому что написано, что есть действия христианина, которые лучше жертвы. Мы сейчас о жертвах говорим. А что лучше жертвы? Написано, послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. Поэтому, друзья, быть послушными, это значит очень много. Послушными, ну по тексту, послушными наставникам. Написано, повинуйтесь наставникам вашим. Тема послушания, друзья, это покорность жены мужу, это покорность детям, родителям. Но здесь по тексту, повинуйтесь наставникам вашим. Вы знаете, как было в древности? Я коротко скажу, друзья. В древности было так. Если у тебя есть какой-нибудь вопрос, то пойди к священникам и расскажи, если ты сам не можешь решить этот вопрос. И сделай так, как тебе скажут священники. Вот интересно. Не только ты пойди с ними посоветуйся, но ты сделай так, как тебе скажут священники. А дальше написано, и тот, кто не сделает, как священники скажут, истребится душа-то из народа. Вот как. Даже опасно и советоваться, да? Пойди посоветуйся и поступи, как они тебе скажут. А не сделаешь, истребишься. Поэтому, братья и сестры, мысль «повинуйтесь наставникам вашим» – это тоже служение и взаимоотношения в Доме Божьем. Эта мысль тоже нужная. Тогда в церкви и дисциплина, и благодать, и благословение. Как бывает в церквях? Вот приходим в какую-нибудь церковь, мы часто ездим, и сразу видно, церковь послушная или нет. Приходят верующие и там садятся. Передние ряды пустые, а все садятся там. Я говорю, так, пожалуйста, задние ряды, проходите сюда. Ни один человек даже не пошевелился. Я снова, сестры, братья, с задних рядов сядьте на передние. Ни один не встал. А есть церкви, друзья, я удивлялся. Передние ряды пустые, там сидят и братья и сестры, с задних рядов сядьте сюда. Смотрю, все задние ряды встали сразу, раз, и пришли, сели. Это церковь послушная. Поэтому пожелание такое, друзья, чтобы мы были еще и послушные, чтобы не только жертвы приносили, но делали и то, что лучше жертвы. Я в заключение одну мысль скажу, подводящую итог. Написано так. Огонь пусть горит на жертвеннике и не угасает. Это постановление вечное в роды ваши, братья и сестры. Оказывается, огонь пусть горит на жертвеннике и не угасает. Это вечное постановление. Это не только до того момента, когда Христос придет. Это и сейчас этот принцип должен работать. Огонь на жертвеннике должен гореть. Просто раньше овца лежала на жертвеннике, а сегодня духовные жертвы. Те жертвы, о которых мы с вами сейчас рассуждаем. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы жертвоприносителями были все мы. Аминь.